Мария Салычева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Неудачный запуск северокорейской баллистической ракеты. Оборона Цаговского леса в Подмосковье от прокладки трассы. Выступление министра внутренних дел России в Госдуме. Протесты в Астрахани и динамика общественных протестов в стране. Судьба хрупкого перемирия в Сирии. Театральный фестиваль «Золотая маска». Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». Мировое сообщество осудило запуск северокорейской ракеты, которая, как утверждал ранее Пхеньян, должна была вывести на орбиту исследовательский спутник. Запуск оказался неудачным. Соседи КНДР по региону и ведущие мировые державы ранее обращались к стране с требованием отказаться от запуска ракеты, который Южная Корея, Япония, США и их союзники рассматривают как испытание баллистической ракеты в рамках ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Сегодня созывается экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг КНДР, рассказывает Андрей Широградский.
Первым о неудачном запуске северокорейской ракеты сообщило Министерство обороны Южной Кореи. По его данным, ракета развалилась на несколько частей примерно через полторы минуты после старта, а обломки упали в Желтом море к западу от Корейского полуострова. Позднее неудачу официально признали и власти Северной Кореи, которые ранее заявляли о намерении запустить метеорологический спутник в рамках празднования столетия со дня рождения первого северокорейского лидера Ким Ир Сена. Иностранным журналистам, приглашенным на торжества, демонстрировали монтаж ступеней ракеты, однако, судя по всему, непосредственно при запуске они не присутствовали. По сообщению Государственного центрального телеграфного агентства Кореи, ракета «Инха-3» была действительно запущена, однако спутник «Кванмэнсон-3», яркая звезда, не вышел на заданную орбиту. Потом об этом было объявлено и по государственному северокорейскому телевидению.
Народно-демократическая республика Корея запустила свой первый спутник специального назначения Кванмэнсон-3 с космодрома Сохэ в районе Чхолсан провинции Пхеньян в 7 часов 38 минут в пятницу. Спутник, предназначенный для наблюдения за Землей, не смог выйти на заданную орбиту. Ученые, техники и эксперты сейчас изучают причины неудачи.
Премьер-министр Японии Йосихико Нода, обращаясь к парламенту, заявил в пятницу.
«Мы не можем согласиться с предпринятым запуском. Мы решительно протестуем и выражаем свой гнев. Правительство Японии потребует от Северной Кореи соблюдать резолюции ООН и продемонстрировать подробный план выхода из проводимых разработок в области ядерных и ракетных технологий».
Возмущение по поводу запуска выразили высокопоставленные официальные представители многих стран. Находящийся в США глава внешнеполитического ведомства Германии Гвидо Вестервелле выразил общую позицию стран Запада.
«Мы осуждаем запуск ракеты. Это очевидное нарушение международного законодательства, и нам кажется, Совет Безопасности ООН должен четко отреагировать на это нарушение».
Россия, поддерживающая с северокорейским режимом довольно тесные связи, также выступала против запуска ракеты, указывая, что он является нарушением введенных против КНДР санкций ООН. По мнению Чарльза Вика, сотрудника американской исследовательской организации Global Security, очередная, уже третья за последние годы неудачная попытка запуска подобной ракеты заставляет говорить о настойчивости режима, которая может принести плоды.
«Этот инцидент свидетельствует о том, что их технологии все еще не доведены до кондиции, но нет никаких сомнений в том, что у Пхеньяна большие планы. Достаточно посмотреть на пусковой комплекс, использовавшийся во время этого запуска. Он, судя по всему, рассчитан на запуск ракет-носителей вдвое больших, чем нынешние. Это, конечно, серьезная неудача для Северной Кореи, и не только в чисто техническом смысле. Северокорейцы наверняка рассчитывают на экспорт подобных технологий, но можно сказать, что их работы забуксовали». Но это преодолимое препятствие, как вы считаете? Я не знаю, но режим проявляет редкую настойчивость. Судя по тому, что на создание этой ракеты уже ушло больше десятилетия, первая неудачная попытка запуска состоялась в 2006 году, вторая в 2009, это третья. Северокорейцы заявляют, что, согласно их 5-летнему плану, они сделают очередную попытку до 2015 года. Любая перспектива появления у Северной Кореи межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд, пока еще очень-очень отдаленная. Но серьезная опасность заключается в тесном сотрудничестве Пхеньяна и Тегерана в области ракетных технологий. Это главный вопрос сегодня. Способно ли в этой ситуации что-то предпринять международное сообщество? Очевидно, что в давлении на закрытое авторитарное государство существует очень мало инструментов. Мы знаем, что за полтора десятилетия переговоров между США и Северной Кореей мы, по сути, ничего не смогли добиться. У режима есть ядерные заряды, он создает ракетные технологии. В это время страна вымирает от голода. Режим кормит своих граждан часто лишь благодаря международным пожертвованиям. Это проблема, которую мы не можем разрешить уже в течение нескольких поколений.
С американским экспертом Чарльзом Виком беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Российский специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев в целом согласен с тем, что власти КНДР не намерены отказываться от стремления создать ракетоноситель для ядерных боеголовок.
Я думаю, что несмотря на все эти неудачи, несмотря на смену власти, несмотря, так сказать, на какие-то другие события, даже осуждение международного мирового сообщества всей этой программы, северокорейцы будут продолжать ее. Потому что она, как мне кажется, идет параллельно с их стремлением к обладанию или к дальнейшему совершенствованию ядерного оружия. Одно с другим, мне кажется, связано. И именно в обладании как ракетами, так и ядерным оружием они видят гарантию своей независимости или гарантию возможности существовать в том виде, в котором они существуют и дальше.
Валентин Моисеев полагает, что несмотря на нестабильность, связанную с тяжелым экономическим положением и недавней сменой лидера страны, пока нет явных предпосылок к тому, что северокорейский режим в ближайшее время будет трансформироваться.
Новый лидер и неустойчивая ситуация, которая связана с тем, что этот лидер новый, она может быть в нормальном, так сказать, в общепринятом обществе и действительно бы так сыграла какую-то роль. Но основы-то общества остаются те же. Ким Ир Сен, как они говорят, остается тем же. То есть вся структура и идеологическая, и политическая остается той же. И новый термин, и новая, так сказать, Ким Чен Иризм, даже произносить трудно, она, так сказать, тоже остается. И, в общем, сын одного и внук другого является только символом, а не столько властью реальной. По крайней мере, на настоящее время.
По мнению Валентина Моисеева, тех, кто будет признан виновным в неудаче запуска ракеты, ждет незавидная судьба.
Такие вещи, такие режимы не прощают. Действительно, это был символичный 100 лет Ким Ир Сену, так сказать. Много об этом разговоров. Я думаю, что не поздоровится тем людям, которые отвечали за это, как минимум. Но лагерь — это для них, что называется, лучший исход. Хотя, как мне кажется, что они, в общем-то, и так не пользуются свободой. Движение, опять же, так сказать, учитывая опыт организации научно-исследовательских работ, так сказать, в России и вообще там, если Шарага или что-то такое подобного типа, наверняка существует. Ну, в общем, их судьба не завидна.
Как ожидается, на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу будет обсуждаться ужесточение санкций против Пхеньяна, введенных в 2009 году, после того, как Северная Корея произвела взрыв ядерного заряда. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Напомню, коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступил сегодня с отчетом перед депутатами Госдумы, а фракция «Справедливая Россия» потребовала от президента и премьер-министра отправить министра в отставку. Начальник главного управления МВД по Кемеровской области Александр Елен отстранен от должности на время проверки сведения о нарушениях закона со стороны местных полицейских. Экс-кандидат в мэры Астрахани, депутат от «Справедливой России» Олег Шейн, на проверку информацию о том, что выложенные им в интернет видеоролики с избирательных участков были смонтированы. Продолжаем программу «Время свободы» репортажем из подмосковного города Жуковским, где сегодня было совершено нападение на журналистов, снимавших сюжеты о местных активистов, которые пытаются защитить Цаговский лес от прокладки автотрассы. По словам очевидцев, полицейские, наблюдавшие за этим противостоянием, бездействовали. С подробностями Елена Поляковская.
Во время съемок лагеря активистов, протестующих против вырубки Цаговского леса, журналисту подмосковной газеты «Принцип» Алексею Расолову разбили камеру. По словам Расолова, все это происходило на глазах у полиции, которая не торопилась задерживать виновника происшествия.
Мы производили съемку в Цаговском лесу. Приехал один из так называемых начальников, хотя у него, мне говорили, активист давно просрочно удостоверение. Мало того, на камеру заявлял, что он его просто потерял. Так вот, этот один из так называемых этих начальников сначала бросился на камеру одной из девушек, которую снимал тот журналист, а потом, собственно говоря, бросился на мою камеру, которую просто-напросто сломал. Милиция долго не хотела его задерживать, и он пытался даже уехать оттуда, но мы настояли, чтобы его задержали.
Инцидент произошел на глазах у коллеги Алексея Расолова, заместителя главного редактора подмосковной газеты «Жуковские вести» Эллы Знаменской. В интервью «Радио Свобода» она рассказала, что человек, разбивший камеру Расолову, специалист МОСАвтодора Вениамин Росляков. По словам журналистки, сотрудники полиции были явно на стороне задержанного.
Мы тут же написали заявление, полиция при этом стояла и смотрела. То есть мы подбегали, просили это зафиксировать, реакции вообще никакой. Ну ладно, напишите заявление. Значит, мы сели писать заявление, я говорю, вы будете задерживать человека? Да, мы его сейчас задержим. При этом Вениамин Росляков поехал в ОВД на своей собственной машине с одним из полицейских. Когда мы приехали туда, то участковый, которому поручили, значит, вести это дело, рассказывал задержанному, как ему надо писать протокол. То есть отношения такие абсолютно дружеские, он рассказывал, что надо написать, как надо написать, то есть не просто в какой графе, а действительно практически надиктовывал. Пока происходили все эти разборки, значит, сотрудник полиции подошел к людям, которые стояли, и говорил, что если люди сейчас не разойдутся, он их задержит на 15 суток. Когда мы ему сказали, давайте, вот полиция, пожалуйста, давайте вы все-таки этот конфликт как-то разрешите, ведь мы требуем только документов, мы больше ничего не требуем. Если вы нам покажете документы, то мы уйдем. Это сегодня происходило в течение 2 часов. Мы просили, чтобы полиция просто с нами для разрядки ситуации, и люди уйдут, если окажутся документы.
Палаточный лагерь в Цаговском лесу, где уже второй день подряд сотрудники ЧОПа избивают людей, был разбит на прошлой неделе. По словам активистов, когда они пытаются препятствовать работе тракторов, на них набрасываются ЧОПовцы, а присутствующая поблизости полиция за этим лишь наблюдает. Жители Жуковского уже несколько лет протестуют против вырубки Цаговского леса для прокладки новой трассы на подъезде к подмосковному городу. Власти пообещали вместо вырубленных 12 гектаров Цаговского леса высадить более 30 гектаров новых зеленых насаждений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Региональные и муниципальные выборы будут проводиться раз в году и, скорее всего, во второе воскресенье сентября. Такой законопроект обсуждается сейчас, и пресса не сомневается, что его одобрит фракция «Единая Россия». Представители КПРФ и «Справедливой России» в Внедумской оппозиции уверены, что очередная законодательная инициатива принимается в интересах действующей власти и ее партии, что вызовет в обществе еще большее сопротивление. Подробности публикации и мнения эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Два единых дня голосования, 2 воскресенье марта и 2 воскресенье октября, для выборов всех уровней были узаконены в 2006 году. Их введение по замыслу президентской администрации должно было упорядочить избирательный процесс и повысить интерес к ним россиян, которые устали от бесконечных выборов и уже не способны делать осознанный выбор. Но в октябре 2010 года группа депутатов из фракции ЛДПР разработала поправку к закону об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан России, сокращающее число единых дней голосования до 1. Им по замыслу ЛДПР должно было стать 4 воскресенье марта. Правда, столь рациональная инициатива ЛДПР оставалась незамеченной в течение 1,5 лет. Тогда проект получил отрицательный отзыв правительства и критическое заключение Думского комитета по вопросам местного самоуправления. Разработка ЛДПР обрела второе дыхание после того, как президент Медведев в ходе встречи с представителями регионов заинтересовался идеей ввести единственный единый день голосования в вместо двух, и сразу предложил проводить его в сентябре, так как у него самого в этом месяце день рождения. Уже 9 апреля Комитет по конституционному законодательству провел внеплановое заседание, на котором положительно оценил давний проект ЛДПР, невзирая на то, что правительство своего отрицательного отзыва не отозвало. Полтора года назад ситуация еще не устоялась. Об этом сказал Коммерсанту первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Тимченко, который полтора года назад возглавлял тот самый комитет по местному самоуправлению. Сегодня же, по его мнению, законопроект ЛДПР следует рассматривать в контексте реформы политической системы, резкого повышения значимости самого института выборов. В чем секрет обращения партии власти к забракованной правительством давней инициативе либерал-демократов? На этот вопрос независимой газеты глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев ответил, что все дело в приближающихся выборах губернаторов. Эту кампанию надо провести так, как нужно партии власти, то есть по максимуму усложнить ее проведение для оппозиции. Если власти потеряют контроль над губернаторами, они разрушат всю ту систему выборов, которая была создана ранее. Ведь именно губернаторы дают федеральному центру результаты, приятные партии власти. Если же назначить выборы на сентябрь, получится, что только Единая Россия справится с задачей, поскольку в ее руках полный административный ресурс. Назначение голосования на второе воскресенье сентября Соловьев называет смертью выбором. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал и сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Борис Немцов.
Дело в том, что у нас в стране нет выборов, а утверждение дня над голосованием в сентябре лишь только ставит жирную точку в этом вопросе. Дело в том, что предвыборная кампания, которая летом проводится, предвыборной кампанией как таковой не является, потому что по старой нашей традиции летом народ у нас отдыхает и правильно делает. Это значит, что максимальные возможности принять участие в выборах будут иметь представители власти. Это значит, что явка будет низкой. Это значит, что возможности для фальсификации будут запредельными. Кроме того, для оппозиции один день голосования означает распыление ресурсов по всей стране. В течение одного дня мы должны будем принять участие в выборах там, в десятках регионов, городов и поселков. А для партии власти административный ресурс, который сконцентрирован в одном месте, и он называется Кремль, это очень выгодная конструкция. Единая программа, единые лекалы, единая позиция и так далее. Поэтому очевидно, что они совершенно там сошли с ума, напуганные до полусмерти, и уже не знают, что дальше выдумать, чтобы выхолостить полностью свои собственные намерения провести какую-то политическую реформу. Получат они в итоге рост протеста, получат они в итоге сметенную на улице власть. Вот все. Так они могут дальше действовать. Они нам каждый божий день внушают, что никакой реформы нет, все это профанация. Поэтому, дорогие друзья, продолжайте вашу протестную активность. Они нас убедили, мы будем продолжать.
Сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Борис Немцов о введении единственного единого дня голосования. ЭСЭРы тоже недовольны законопроектом, правда, их голос звучит не столь решительно. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству Александр Агеев сообщил, что перенос выборов на сентябрь напрягает справедливую Россию, которая видит в этой инициативе очередную уловку партии власти. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» международными новостями, новостями из Сирии, где накануне было введено вступило в силу соглашение о перемирии между правительственными войсками и силами оппозиции. Из страны приходят сообщения об отдельных столкновениях, в частности, о перестрелке в районе города Хербет-аль-Джоз вблизи границы с Турцией. Оппозиция сирийская призывает своих сторонников выходить на массовые акции протеста. Между тем, автор сирийского мирного плана Кофи Аннан выразил удовлетворение наступившей паузой в столкновениях и попросил Совет Безопасности ООН добиться от президента Башара Асада выполнения другого пункта договоренности, касающегося отвода правительственных войск из населенных пунктов. Тему продолжит Евгений Аронов.
Несмотря на затишье в боевых столкновениях, большинство экспертов сомневаются, что она установилась надолго. Посмотрим, что произойдет в пятницу, если население откликнется на призыв оппозиции к проведению широкомасштабных акций протеста, сказал редактор журнала World Policy Дэвид Андельман. Министерство внутренних дел предупредило, что несанкционированные уличные выступления будут пресекаться. Так что это прекрасный повод для Асада вновь задействовать армию. Демонстрации, если они состоятся, станут очень серьезной проверкой миролюбивых намерений, которые он декларирует. На вопрос, продлится ли перемирие, добавил Андельман, поможет ответить и то, как сирийские власти отнесутся к размещению в стране представителей ООН, призванных следить за выполнением мирного плана. Несколько месяцев назад правительство не позволило международным наблюдателям нормально осуществлять свою миссию. А как оценивают эксперты перспективу регулирования конфликта в Сирии мирным, а не силовым путем? Отвечает аналитик Вашингтонского института по изучению ближневосточной политики Дэвид Поллок. Следует отметить, что монархии в арабском мире больше преуспели в разрешении общественных конфликтов за счет компромиссов и уступок, чем светские режимы. А режим Асада является сугубо светским, хотя и наследственным. Конечно, Асада поддерживают Россия и Китай, а также Иран и Хизбалла, что позволяет ему упираться и искать выхода в силовом решении проблемы. Решимость Асада питает и опора, которую он чувствует в армии и среди деловой элиты, не говоря уже о национальных и религиозных меньшинствах, которые боятся прихода к власти суннитов, составляющих большинство населения Сирии. Все это никак не способствует политическому регулированию, а наоборот, толкает власть к жесткому сопротивлению. Пример президента Йемена Салеха, который в отсутствие международного военного нажима смог долго удерживать власть, почти не имея союзников, тоже, несомненно, вдохновляет Башара Асада. В довершение ко всему, по словам Дэвида Поллока, требование оппозиции об отставке Асада, поддерживаемое многими странами Запада и арабского мира и столь же решительно отвергаемое Москвой и Пекином, практически обрекает стороны на войну до победного конца. В то же время Россия подписалась под мирные инициативы «Анана», одним из пунктов которой предусматривается, что мировое сообщество поможет странам конфликта в Сирии наладить политический диалог. Бывший генеральный секретарь ООН напоминает Москве об этом обязательстве. Согласится ли она сыграть ожидаемую от нее конструктивную роль? Вот мнение редактора журнала World Policy Дэвида Андельмана. Международное сообщество настоятельно просит Россию урезонить Башара Асада, и Москва маневрирует, на словах осуждая сирийского президента за эксцессы и одновременно поддерживая его во всех принципиальных вопросах, в частности, не настаивая на четких сроках выполнения им мирного плана Анана. На мой взгляд, подчеркивает Андельман, Россия не заинтересована реально в улаживании кризиса в Сирии и в более широком плане стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. И причина этого в том, что, по оценке Москвы, нестабильность в регионе помогает удерживать на высоком уровне цены на нефть. Кофи Аннан настроен категорически против иностранного военного вмешательства в сирийский конфликт. Тем не менее, если его дипломатия окажется бесплодной, есть ли шансы на то, что иностранные державы силой поддержат вооруженную оппозицию? Вот мнение эксперта Института American Enterprise Майкла Рубина. Решение о вооруженной поддержке оппозиции не за горами. Затишье в боевых действиях долго не продержится, и тогда перед мировым сообществом станет неотвратимая дилемма. Либо уступить Асаду и его союзникам и потерять авторитет, либо всерьез начать оказывать военную помощь оппозиции. Как и в Ливии, противникам режима требуется для начала зона безопасности, которая может быть создана только под прикрытием турецкой армии. В затяжной войне на истощение, сочетающей военные и экономические меры, отмечают специалисты, у противников режима есть шансы на то, чтобы, если и не разгромить армию Асада, то деморализовать ее настолько, чтобы побудить массовое дезертирство. Вполне возможно, что именно на такой психологический эффект и было рассчитано заявление Анкары о том, что после недавнего обстрела Сирии лагеря беженцев на турецкой территории, она имеет полное право обратиться за содействием к союзникам по НАТО, как страна, подвергшаяся агрессии.
Это был материал Евгения Аронова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Это время напомнить об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступил сегодня с отчетом перед депутатами Госдумы. Кадровая политика МВД стала объектом пристального внимания после недавней трагедии в Казани, где после издевательств в отделе полиции скончался задержанный. Думская фракция «Справедливой России» потребовала от президента и премьер-министра отправить министра в отставку. Начальник главного управления МВД по Кемеровской области Александр Елен отстранен от должности на время проверки нарушений закона со стороны местных полицейских. Экс-кандидат в мэры Астрахани, депутат от «Справедливой России» Олег Шейн опроверг информацию о том, что выложенные им в интернет видеоролики с избирательных участков были смонтированы. В Подмосковье журналисты, снимавшие лагерь жителей, протестовавших против вырубки деревьев в Цаговском лесе, подверглись нападению. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении врача Александра Артамонова, обвиняемой в причастности к смерти в следственном изоляторе, предпринимательницы Веры Трифоновой. Европейский Союз назвал неудавшийся запуск ракеты в Северной Корее опасным и дестабилизирующим событием, которое нарушает требования резолюции Совета Безопасности ООН. В Сирии произошли первые вооруженные столкновения между правительственными войсками и повстанцами после вступления в силу в четверг соглашения о прекращении огня. В Гвинее-Бисау, где произошел военный переворот, обнародовано заявление командования, в котором утверждается, что вооруженные силы предотвратили внешнюю агрессию. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал приостановить экономические санкции против Мьянмы в знак поддержки происходящих в стране демократических перемен. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», автор которой Ирина Лагунина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Мы сегодня продолжим рассказ о очень обширном, очень интересном исследовании, проведенном в регионе так называемых Западных Балкан. Западными Балканами Европейский Союз именует страны, образовавшиеся из распада бывшей Югославии, а это именно Хорватия, Босния, Сербия, Черногория и Словения. Так вот, это исследование было такое впервые произведено, оно приурочено к 20-летию распада бывшей Югославии, это произошло в прошлом году, и 20-летию начала всех балканских войн, войн в Хорватии и в Боснии, и оно охватывает два поколения. Мы, собственно, вчера об этом рассказывали, сегодня продолжение просто этого рассказа. Но я, тем не менее, повторю, что оно охватывает два поколения. Это люди, которые родились в 71-м году, то есть которые еще помнят бывшую Югославию и на себе пережили распад государства. И это люди, рожденные в 91-м году, то есть в момент распада государства. И исследование сравнивает как бы их отношение к тому, что собой представляла бывшая Югославия, хорошо ли или плохо им сейчас живется, лучше ли, чем в бывшей Югославии, каковы их настроения по отношению друг к другу.
Ну, это интересный вопрос вообще, потому что, ну, я вот человек, родившийся в 71-м году, я думаю, мне вообще это было бы трудно договориться по любому поводу с человеком, родившимся в 91-м. Так что это интересное исследование.
Во-первых, недооценивайте рожденных в 91-м году. Знаете, у меня в эфире было, когда я здесь не так давно спрашивала, ну, вы же поколение, выросшее при Путине, вы почему вы требуете представительную демократию? Мои собеседники, в общем, очень удивились этому вопросу. Тем не менее, как ни странно, вот в бывшей Югославии отношение людей нынешних сейчас, вот этих людей, которые выросли уже вне другой страны, к тому государству, которое распалось, абсолютно ничем не отличается от отношения поколения 71-го года. Ничем совершенно, и это очень странный как бы культурный феномен. Я думаю, что приблизительно, наверное, такое же настроение есть и в странах, образовавшихся из распада Советского Союза. Дело в том, что в школах практически ничего не преподается о Югославии, а в сербских учебниках, например, вообще практически отсутствует эпоха Милошевича, как ни странно. И люди молодые питаются в основном тем, что им говорят родственники. Родители, родные, семьи. А люди пожилого возраста, естественно, говорят о том, что в прошлом им жилось хорошо, даже если им жилось не так хорошо, но в прошлом все равно, прошлое, оно всегда окрашено в красивые краски. И поэтому у молодежи формируется, в общем, очень такое устойчивое представление, что да, юго-ностальгия – это и часть их жизни тоже. При этом они ностальгируют не по тому государству как таковому, а по экономическим условиям, которые были в том государстве. Ну, еще один очень любопытный момент, почему эта ностальгия существует. Потому что, в отличие от советского паспорта, с бывшим югославским красным паспортом можно было ездить по всему миру. И все народы бывшей Югославии, в общем-то, тем и зарабатывали, что имели родственников за рубежом. А после распада страны ездить по всему миру спокойно и без виз стало невозможно. Многие, например, сербы приобрели эту возможность обратно всего 2 года назад. И вот это тоже, как ни странно, играет очень серьезную роль.
Очень интересно. Благодарю вас, Ирина. Напомню, что подробнее обо всех этих проблемах вы можете услышать сегодня в 22 часа по московскому времени в программе «Время и мир», которую подготовила Ирина Лагунина. А мы продолжаем программу «Время свободы» рассказом о выступлении в Госдуме министра внутренних дел России Рашида Нургалиева. Отчет Нургалиева происходил на фоне огромного количества сообщений о правонарушениях и злоупотреблениях сотрудников полиции. Рассказывает Данила Гальперович.
За 25 минут своего выступления в парламенте Рашид Нургалиев ни разу не произнес слов «Татарстан» или «пытка». Действительно, его в связи с убийством и пытками в Татарстане в Госдуму и вызвали, но выступление главы МВД было проникнуто одной мыслью. «Мы стараемся, у нас плохо получается, но дела в самом обществе идут еще хуже». По словам Нургалиева, полиция совершает гораздо меньше преступлений, чем рядовые граждане. Но министр, правда, все время оговаривался, что, конечно, полицейским вообще приступать закон не положено, но заверял депутатов, что внутренняя борьба с нарушителями закона все-таки ведется. Например, в автозаках устанавливаются видеокамеры. Во время всего выступления министра в зале был такой глухой гул, который все ожидали выразиться в острых вопросах, но особо острых вопросов не было. Лишь ветеран политбюро ЦК КПСС из фракции Компартии Владимир Долгих задал вопрос об излишне дорогих часах и мебели, заказываемых подразделениями полиции. Ну, приберегли пыл свой депутаты для выступления от фракций, и там действительно министру досталось. Николай Коломийцев от КПРФ прямо обвинил сотрудников МВД в том, что они избивали представителей партии на участках во время президентских выборов 4 марта, и предложил Рашиду Нургалиеву последовать верному, как выразился Коломийцев, примеру своего подчиненного, главы МВД Татарстана Асгата Сафарова, и подать в отставку. Ну, а самым серьезным разгромным выступлением была речь Геннадия Гудкова из «Справедливой России», который сказал, что да, «Справедливая Россия» обращается к президенту и нынешнему, и будущему с просьбой об отставке министра внутренних дел. Он сказал, цитирую, «У ваших подчиненных от безнаказанности крыша едет, они выдумывают, чтобы еще изобрести швабру, бутылку от шампанского и так далее». Но надо сказать, что спокойно относительно выслушал Нургалиев эти заявления, потому что точно знал, что сегодня в Госдуме постановление с требованиями о отставке принято не будет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о динамике общественных протестов в России и индукции российских политических идей из столиц в провинцию на фоне борьбы за честные выборы в Астрахани. Об этом мой коллега Андрей Шарый беседует с социологом Левада-центра Борисом Дубиным.
Видите, общественная активность последних месяцев, все-таки она, нельзя сказать, что охватывала всю страну. Это все-таки были довольно сконцентрированные усилия, даже не меньшинства, а меньшинства-меньшинства. Правда, это меньшинство много весело, поскольку это были люди более образованные, более активные, более успешные, урбанизированные. Поэтому что мы замеряем нашими массовыми опросами? Отношение скорее к этой группе населения, причем посредником при этом выступает, конечно, телевизор. В той мере, в какой какой сообщение о происходящем по телевизору передают, вставляют разные точки зрения, более-менее объективно дают картину, население чуть-чуть двигается в сторону как бы симпатии, понимания к тем, кто решается действовать сам. Само-то население все-таки не действует.
Это быстрые подвижки или это очень инертное движение?
В общем, это инертное движение, потому что, конечно, преобладающее большинство населения, там процентов, ну, скажем, 70, ну, от 60 до 70, так бы я сказал, конечно, никуда в этом смысле двигаться не будет. По нашим данным, все-таки за последние месяцы в целом число людей, которые, ну, как бы приняли прошедшие выборы, и декабрьские, и мартовские, оно все-таки потихоньку растет. Люди смиряются с ситуацией.
Означает ли это, что перспектив, скажем, больших майских демонстраций даже в Москве и Санкт-Петербурге не просматривается?
Нет, я бы так не ручался на 100%. Все-таки тут есть элементы, ну, как бы сказать, это те, которые, ну, в некотором смысле мы не можем предусмотреть. Очень важный элемент случайности, ад-хок, того, что невозможно предвидеть. Поэтому я не исключаю, что вполне возможны митинги с очень большим представительством, но скорее, конечно, это будет в Москве и в гораздо меньшей степени в Петербурге. Что касается Астрахани, то у меня нет прямых данных пока, как относится население к тому, что там происходит. Но в целом, во-первых, мне представляется, что происходящее там достаточно серьезным. Определенная часть населения, ну, по крайней мере, вот та, из которой мобилизовалось вот то меньшинство меньшинства, должно поддержать то, что происходит. Какая-то часть населения откликнется на это, поскольку все-таки голодовка и готовность людей за свои принципы как-то, ну, не прогибаться под власть, у некоторой части населения должно найти симпатию.
Вот. Есть какой-то научный индекс, который показывает разницу вот восприятия этих общественных явлений, о которых мы с вами беседуем, у жителей провинциальных городов, ну, крупных, там, в Астрахани живет, там, предположим, 300 тысяч человек или относительно крупных, и столиц?
Ну, конечно. Вообще, наверное, можно говорить вслед таким очень хорошим исследователям сегодняшней России Наталье Зубаревич, можно вообще говорить про несколько России. Она пишет и говорит про три или даже четыре России. Одна из них, из которой, видимо, мы имели дело в декабре-марте, это, конечно, Россия не просто крупных, это Россия крупнейших городов. События все-таки, где бы они ни происходили, должны найти отклик вот в этой России. Похоже, что так устроена российская жизнь, что импульсы так или иначе проходят вот через эту головку. Если они через нее не проходят, то, скорее всего, между отдельными регионами России коммуникации слабые, а может быть, их и вовсе нет.
Это одно из объяснений логики того, что вот эти московские активисты отправились сейчас в Астрахань.
Именно поэтому я думаю, что, может быть, какой-то более широкий отклик этот импульс найдет. При том, что противостояние Москва-Россия вроде бы имеет место, но, думаю, все-таки оно в большой мере мифологизировано. Звук, прошедший через Москву, вот окажется сильнее, чем если бы он шел просто от Астрахани, скажем, там, до Новосибирска.
Несколько лет назад чуть ли не пионером или одним из первых центров общественной активности граждан против произвола власти был Калининград. Однако во время последней волны протестов в декабре и в марте Калининград совершенно ничем себя не проявил. У вас есть объяснение, может быть, почему вот так вдруг?
На момент активности вроде бы было объяснение, это, в частности, как бы особым статусом Калининграда, близостью к Западу. И была такая идея, что, ну, в этом смысле, близость к границам, будь то восточной, будь то западной, кстати сказать, на Дальнем Востоке тоже происходили события. Вот была идея, что вот эта близость к границам и близость, как бы, других укладов и цивилизаций позитивно влияет на самосознание, готовность мобилизоваться, солидаризироваться и так далее. Ну, по нынешним событиям, ну, как-то не похоже на то, что та идея подтверждается. Может быть, действительно, такого рода явления, они возникают по поводу местных, своих проблем. А способность заразиться и ответить, откликнуться на проблемы других, увидеть за ними не чужие проблемы, а наши общие, это свойство, мне кажется, оно в сегодняшней России крайне слабо развито. Это связано, конечно, с более длинными несчастными традициями еще 20 века раздробления сообщества. Вот. Ну, конечно, и с последним 10-15-летием, когда эти процессы тоже очень сильно происходили.
Насколько важна для российского общественного сознания личность лидера, мученика или главного активиста протестов, ну, какой-нибудь Алексей Навальный в Москве или вот Олег Шейн сейчас в Астрахани, это сильный фактор для того, чтобы люди вышли на площадь?
На некоторый момент, да. Вопрос в том, как дальше удержать этот авторитет, эту возможность влияния. Социолог знает, что харизма имеет большое значение, но дальше должен наступить процесс рутинизации харизмы, то есть превращения этого в некоторое нормальное состояние, но на другом уровне, чем это было раньше. Вот произойдет ли это с нынешними лидерами? По-моему, сейчас это непонятно, и нам практически не на что опереться. Мы в каком-то смысле впервые перед явлениями такого рода, такого ряда.
Социологом Левада-центра Борисом Дубиным беседовал мой коллега Андрей Шар. И вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6 вечера. Напомню о последних событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мурманская областная дума практически единогласно поддержала кандидатуру Марины Ковтун, предложенную президентом России на пост главы региона. Соединенные Штаты осудили вынесение обвинительного приговора бывшему министру обороны Украины Валерию Иващенко. В первой серии телевизионного ток-шоу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа появится в эфире государственного российского телеканала Russia Today 17 апреля. Шоу будет также показано онлайн.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. 16 апреля на торжественной церемонии «Золотой маски» будут подведены итоги конкурса этого года. Одним из последних в конкурсной программе представлен спектакль Екатеринбургского молодежного театра «Без вины виноватые». На премию претендует режиссер Григорий Детятковский, художник Анатолий Шубин и исполнительница главной роли Светлана Замараева. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Без вины виноватые» вместе с талантами и поклонниками Миндуга Сакарбаускиса и театральным романом Петра Фоменко Кирилла Пирогова образуют, по сути, трилогию, посвященную театру, объяснение ему в любви и одновременно горькое свидетельство того, что он делает с людьми, которые служат ему верой и правдой. Само название пьесы Островского теперь относится не к насильно разлученным матери и сыну, но к актерам, без вины виноватым в том, что принесли обычную человеческую жизнь на алтарь святого искусства. Роль Кручинина играет выдающаяся русская актриса Светлана Замараева. Режиссер и лауреат Ники этого года Дмитрий Астрахан говорит.
Я не просто ее знаю много лет, я помню, как я студентку Свету Замараеву взял в театр юного зрителя в городе Свердловске, да. Я там работал, и не ошибся, видите, я доиграл свою первую роль, кстати, в моем спектакле, который назывался «Утиная охота». Конечно, Света стала большой артисткой, это очевидно, она большая актриса, и серьезная актриса, способна решать сложные, сложнейшие художественные задачи. И она это делает в этой роли, в этой сложном рисунке сочетания театральности, такого как бы старого водевильного театра, и с переходом в драматические куски подлинного сегодня, она делает очень здорово, и она, конечно, очень талантливый человек, и я желаю, чтобы она получила эту маску яркая, живая, легкая. Я получил большое удовольствие.
По старинке ставить мелодраму о знаменитой актрисе, которая считала, что ее ребенок умер во младенчестве и через 17 лет узнала его в Незнамове, режиссер не пожелал. Актер Актерович, так говорят об артистах, которые в жизни ведут себя, будто не уходили со сцены. Светлана Замараева играет Кручинину актрисой Актрисовной. Она никогда не бывает просто человеком. Она живет в мире фантазии, сама не знает, когда говорит правду, а когда выдумывает, когда ее эмоции истинны, а когда притворны, когда она говорит своими словами, а когда репликами и монологами из сыгранных пьес. Все, что ей рассказывает, она немедленно перерабатывает сюжет для небольшого спектакля и где бы ни находилась, принимается примерять роли и их репетировать. Вся она состоит из поз и жестов, как в немом кино, из водевильных или патетических интонаций, как в старинном театре. Замараева похожа на всех актрис сразу, на изображение Комиссаржевской, Ермоловой, Тарасовой, на тех, кто сейчас царит на сценах и экранах. И в то же время она не похожа ни на кого, потому что портретирует типическое. Замараева играет грандиозно. Психологическое переживание неотделимо от представления этого переживания. Сидящие в зале люди оказываются в положении персонажей пьесы. Они тоже не в состоянии понять, прячет Кручинин свои подлинные чувства за бесконечно сменяемыми театральными масками или этих чувств нет вообще.
Столько перечувствовала, что и тут память какое-нибудь драматическое положение будет для меня
новостью.
Лавры-то потом, а сначала горе до слез.
Знаете, это страстная любовь к сыну. Это странное чувство отчаяния.
Так я была матерью. Я так же видела своего умирающего сына, как и леди Микельсфельд, которую я вчера играла.
Горе, пережитое героиней, переплавляется в сценическое страдание. Все, что она видит, слышит, подмечает, немедленно идет в дело, то есть в работу над ролью. Окружающие люди для нее только персонажи или партнеры. Кажется, что актриса жестоко, холодна, сильна и бесчувственна. Однако находится господин посильнее Кручининой. Режиссер Григорий Детятковский, не дописывая текста, фактически изменил финал. По его версии, Муров, неверный возлюбленный Кручининой, не может допустить распространения слухов, которые грозят его политической карьере. Он подбивает Незнамова разыграть сцену, благодаря которой Кручинин узнает в нем своего сына, на самом деле покойного. Зная особенности характера Кручинины, он использует ее впечатлительность, богатое воображение и склонность к фантазиям, чтобы нагло и тупо обмануть ту, которая всегда обманывала по-актерски искусно. Вопрос о том, считать ли такой финал счастливым, оставлен на зрительское усмотрение. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа поговорим о спорте. Хоккеисты омского «Авангарда» и московского «Динамо» сегодня начали борьбу за главный трофей континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина. Сейчас идет первая игра, и в третьем тайме еще 2-1 в пользу «Авангарда». О начавшейся серии рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Сегодня стартует четвертый уже розыгрыш Кубка Гагарина, и до сих пор команды участницы нынешнего финала в финалах Кубка Гагарина не играли ни разу, хотя побеждали в чемпионате России. Например, «Динамо» — единственная команда, принимающая участие во всех чемпионатах страны в классе сильнейших. «Динамовцы» были первыми чемпионами Советского Союза, а кроме того, в 4 раза выигрывали чемпионат СССР в 47-м, 54-м, 90-м, 91-м годах, и 4 раза были чемпионами России в 93-м, 95-м, 2000-м и 2005-м году. «Авангард» такими успехами похвастаться не может. Он всего один раз выигрывал звание чемпиона России в 2004 году. А что касается тренеров, Олег Знарок, главный тренер «Динамо», играл в финале со своим клубом хоккейный клуб МВД, после чего, собственно, он и пришел в «Динамо». Тогда Знарок со своим клубом МВД проиграл Агакбасу из Казани. В этом году показатели у команд таковы. «Динамовцы» победили в полуфинале безусловного фаворита питерский «СКА», возглавляемый и Милошем Рыжигой, чешским тренером ЦСКА, безусловно, делали фаворитом. Очень большие деньги вложили в эту команду. Но динамовцы выиграли 4-0. Показатель достаточно убедительный. «Авангард» выиграл у победителя регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги Челябинского «Трактора». И по положению, по своим показателям, «Авангард» стоит выше «Динамо» в турнирной таблице, поэтому у него и есть преимущество своего поля. Однако многие эксперты отдают свое предпочтение «Динамо», если в противостоянии голкиперов Александра Еременко и Кари Рама наблюдается примерно полный паритет, если тренеры Олег Знарок и Рама Сумманин, безусловно, тренеры опытные и имеющие свои, как говорится, козыри, то по составу, по организации игры «Динамо», по общему мнению, превосходит «Авангард». По крайней мере, среди форвардов «Динамо» все отмечают Михаила Анисина и Дениса Масалева. Последний забросил больше всех шайб в плей-офф и считается одним из козырей, так сказать, скрытых козырей «Динамо». Сейчас в двадцатку бомбардиров в серии плей-офф континентальной хоккейной лиги входят 4 игрока «Динамо», а у «Авангарда» такой всего один – Роман Червенко. Это тоже имеет значение для финальной серии, и, по крайней мере, до сих пор такие показатели имели действительно решающее значение. Из, так сказать, сопутствующих моментов отмечу, что первая заброшенная шайба в сегодняшней встрече отправится на Международную космическую станцию. После возвращения на Землю она будет использована в первом матче будущего сезона в Кубке Локомотива, а в нем сыграют как раз финалисты нынешнего сезона. И еще одна любопытная подробность. Инвестиционная компания «Милхаус», которая занимается управлением активов российского миллиардера Романа Абрамовича, объявила о передаче спортивного комплекса «Арена Омск» в собственность хоккейного клуба «Авангард». Компания Романа Абрамовича инвестировала в свое время в строительство этой арены около 70 миллионов долларов, и «Авангард» 2007 года выплачивал арендную плату только за покрытие расходов по эксплуатации этого объекта. Ну а сейчас «Арена Омск», которая является крупнейшим многофункциональным спортивным комплексом за Уралом, вместимость которого более 10 тысяч зрителей, передана в собственность «Авангарда», и хоккеисты из Омска будут уже играть на собственном, буквально на своем поле. Поэтому, возможно, этот аргумент и станет одним из решающих сегодняшней встречи. Но, повторяю, несмотря на то, что до сих пор побеждали в розыгрыше Кубка Гагарина только клубы Восточной конференции континентальной хоккейной лиги, а именно 2 раза «Акбарс» и 1 раз «Салават Юлаев», до сейчас все же общее мнение сходится к тому, что «Динамо» будет сильнее в этом розыгрыше.
Алексей Кузнецов о начавшемся розыгрыше Кубка Гагарина. И я добавлю, что за 10 минут до окончания первой игры серии «Авангард» ведет 2-1. А мы продолжаем программу «Время свободы». И я сообщу вам, что через 10 примерно минут мы вернемся к рассказу о том, как проходят протесты в Астрахани. Вас ждет включение прямое специального корреспондента в Астрахани и комментарии экспертов. Мы также поговорим о неудачном запуске северокорейской ракеты и об обороне Цаговского леса под Москвой от прокладчиков трассы. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Астрахань. Протесты гражданских активистов нарастают.
Комментарии экспертов.
Искусствовед Владимир Поперный о прошлом и настоящем ВДНХ.
В блогах Свободы.
Поэт Игорь Померанцев о поэте Владимире Солимоне.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.